Источник прогрессмен.ру, автор Игорь Сатурин, статья «Потребитель реальности».
Статью можно отнести к разделу эзотерики. Некоторые идеи, которыми я здесь делюсь, могут показаться оторванными от жизни. И в таком ключе их можно воспринимать не буквально, а всего лишь символическим описанием действительности.
Большинство из нас живет в занимательной зависимости от вещей. Фактически вещи для нас являются представителями наших же переживаний. Игрушки – это интересно, развлечение – увлекательно, учение – утомительно, учение в качестве игрушек – опять увлекательно, а деньги – так общее счастье. Хоть и говорят, что счастье не в деньгах, но искренне в это почти никто не верит. На деньги можно купить вещи, а вещи – это такие магические ключи к нашим переживаниям. Есть вещь – значит есть и переживания по поводу ее обладания. Наличие определенных вещей создает определенную конфигурацию текущего состояния. Поэтому у нас, у людей, изо дня в день просыпается инстинкт хаповства. Нам порой кажется, что чем больше нахапаешь, тем проще намешать по своему вкусу из этого нахапанного свой уникальный коктейль счастья. Но даже когда удается наконец отхапать чего-нибудь существенного, мы в итоге фрустрируемся, переживаем какую-то тупую невозможность вкусить прогнозируемое долгожданное счастье. Почему-то даже при наличии необходимых вещей все равно всегда чего-то не хватает. О том, почему так происходит и что с этим можно поделать, я и хотел бы рассуждать в этой статье. Все мы хоть и похожи, как несколько миллиардов капель воды, но чем-то отличаемся. Потому что появились на свет и выросли в различных условиях в силу обстоятельств. Разнообразие это как бы доказывает, что каждый отдельный человек не штампованная кукла и реагирует на жизнь своим уникальным образом. А уникальность этого реагирования зависит от внутренних данных каждого отдельного существа. Здесь под реагированием я не имею в виду размахивание руками, почесывание, подергивание, крики и перемещение тела в пространстве. Само реагирование личности на жизнь – это чисто психический процесс. Из наших психических реакций рождается наше восприятие собственной жизни. В этом смысле, или в этом же спектре, сама жизнь – это восприятие. Восприятие воспринимает само себя. События, движения, сценарии, программы, чувства – все это восприятие жизни. Здесь я намеренно акцентируюсь на восприятии, чтобы подчеркнуть, что жизнь напрямую зависит от того, как ее воспринимают. Жизнь такая, какой ее воспринимают.
Я не планировал в этой статье в сотый раз акцентироваться на проекциях восприятия, но тему эту я считаю достойной постоянного напоминания. Здесь я о проекциях очередной раз напомню и приплету к повествованию как пазл общей картины.
Проекции подобны слайдам, которые проецируются светом проектора на экран жизни. Проекции нереальны, реален экран. Проектор – это психика человека. Чистый экран – это такой холст существования. Проекция – это содержание психики, сквозь которое мы смотрим на мир. Содержание психики проецируется на мир таким образом, что мы уже толком не видим сам мир, а видим лишь свои проекции о мире. Таким образом, мы всю свою жизнь реагируем на самих себя, при этом по неведению полагая, что реагируем на других людей, на внешние события и обстоятельства. Наши субъективные нереальные проекции воспринимаются как истинная реальность. При этом экран жизни и проектор психики, как правило, остаются незамеченными. Цветные картинки на экране полностью поглощают восприятие. Здесь очень легко запутать себя определениями и впасть в пустую философскую рефлексию. Для понимания темы достаточно уловить простую мысль. Мы реагируем на жизнь субъективно, в соответствии с содержимым нашего индивидуального проектора. Фактически мы реагируем не на жизнь, а на содержание собственной психики. Жизнь высвобождает, разворачивает содержимое психики как потенциал развития индивида. От разнообразия проекций зависит разнообразие реакций, которые проявляют разные люди, глядя на один и тот же объект. В каком-то смысле психика каждого отдельного человека – это одна большая проекция на чистом экране существования. Человек проецирует самого себя на реальность, благодаря чему реальность обуславливается и становится какой-то, обретает характеристики и качества. Реальность является именно такой, какой является психика, которая себя на реальность проецирует. Так, глядя на одни и те же часы, разные люди могут увидеть сложный механизм, предмет роскоши, дешевую подделку, напоминание об остротечности бытия, игрушку или просто предмет, отмеряющий срок своей службы. Сколько наблюдателей, столько и вариаций, при этом каждая со своим уникальным психическим привкусом. Глядя на один и тот же предмет, каждый в нем увидит себя. Если человек верит, что для счастья ему нужен особняк на берегу моря, это значит, что в его индивидуальной психике проекция счастья гладко ложится на концепцию особняка у моря. Карма, биохимические реакции нервных тканей, течение энергии – все это субъективные проекции. Индивидуальные способы обозвать безусловную реальность понятным термином и, успокоившись, на этом поскакать дальше. В конечном счете, все это просто поток жизни, который происходит с нами. Препятствия в спонтанном течении нашей жизненной силы, проецируясь на жизнь, ощущаются как препятствия на уровне событий, словно кто-то или что-то мешает нам пройти, что-то сказать или что-то сделать. Как только энергия пробивается и начинает протекать свободней, мы ощущаем облегчение, словно все на том же уровне событий с наших плеч сняли какой-то груз, дали доступ, что-то позволили. Так наши проекции уклончиво объясняют нашей личности, что происходит с ней на тонком психическом уровне. Энергия стопорится, и личности мерещатся проблемы. Энергия движется свободно, и личность предвкушает успех. Личность думает, что ее переживание – это ее владение деньгами и отношениями. Личность думает, а мысли ее в своей сути и есть форма текущих переживаний. Иными словами, деньги и отношения – это все те же галлюцинации, проекции, которые ловко уводят внимание от своей зыбкой природы на свое содержание, поток образов, которые мы принимаем за события привычной жизни. Человек получает зарплату и настроение поднимается, затем он теряет деньги и падает духом. Обретение и потеря – переживания. Обретение – это вскрытие внутреннего ресурса, потеря – его истощение. Чтобы расстроиться, человек сам кусает себя за собственный хвост, подобно мифическому змею Уроборосу. Конечно, мы способны понимать, что реагируем на жизнь по-разному, мудрствуем, рассуждая о взрослой умеренной сдержанности в чувствах. Но чаще всего события материального мира воспринимаются как истинная причина переживаний. Некоторые люди даже своих переживаний толком не ощущают, а полагают, что переживания – это такие события. Сидеть в одиночестве – это скучное событие, гулять с друзьями – прикольно, слушать музон – кайфово. А то, что музыка – это просто набор звуков, почти никто не понимает. Кайфовыми, гармоничными или неприятными эти звуки делают индивидуальное восприятие, проецируя на музыку то, что рвется изнутри в настоящий момент жизни. Поэтому даже один и тот же человек в разное время воспринимает одно и то же явление по-разному. Вчера нравилось, сегодня нет настроения, завтра опять в восторге. Мы полагаем, что чувствуем то, что видим и слышим. На деле же мы чувствуем только то, что есть в нас. Мы наслаждаемся изысканными оттенками ароматов собственной плоти, проецируя их на экран существования. Глядя на любимого, влюбленный переживает не любимого, а потенциал своей влюбчивости. В этой жизни нам просто удобно приписывать свои переживания внешним объектам, пока принять в себе эти переживания мы не способны. Глядя на внешний мир и других людей, мы переживаем не внешний мир и других людей, а потенциал своих переживаний. И здесь мы плавно подходим к теме, которой я и планировал посвятить эту статью. В предельно упрощенном виде личность напоминает собой многослойный коктейль, залитый до поверхности слоями различной информации. На поверхности этого варева наш информационный напиток вкушает наблюдающий субъект. По идее, при равномерном распитии коктейля, субъект потребляет его слой за слоем, распивая свою карму, начиная с поверхности, продолжая двигаться вглубь. Но так происходит не всегда. В какой-то момент наш вкушающий субъект достает трубочку, втыкает ее в центр стаканчика и начинает потреблять один из глубинных слоев переживаний. В качестве трубочки субъект использует, например, тот самый особняк у моря, благодаря которому он выдаивает из себя один из слоев мимолетного счастья. В лучшем случае, спустя год с начала этого пьянства, слой исчерпывается. Субъект елозит трубочкой, бегает по своему дорогому особняку и не находит себе места. Слой исчерпан. Дальше этой трубочкой он может потреблять только отходняк, слой, который следует за мимолетным счастьем. Можно устроить гонку, выжимая из себя крупицы блаженства всеми возможными способами. Но это и есть наркомания в чистом виде. Все мы в этой жизни подсажены на иглу удачных, хороших, веселых и увлекательных событий. Особенные события выуживают из нас особенные впечатления. А мораль такова, что сколько бы вещей мы ни приобрели, маневрируя между слоями кайфа, расхлебывать по итогу придется всю кашу целиком, какая есть.
Материалистам в каком-то смысле живется проще. Они свято верят, что смерть будет окончательным концом бытия, и поэтому сейчас можно выжимать из своего существования все самые сладкие соки жизни, не заботясь о последствиях, которых, по вере материалистов, просто нет.
В схожем спектре человек представляет собой информационный поток. Новые вещи и события выступают в роли ключей доступа к конкретной информации в этом потоке. Событие как бы захватывает внимание, фокусируя его на определенном слое информационного коктейля. В глобальном смысле события и вещи не так уж важны, потому что внутренняя психическая информация слой за слоем все равно будет вскрываться и поступать на усвоение вкушающему субъекту. Наркоманы, подсаженные на вещи или же вещества, воруют у самих себя свой потенциал. Чем больше кайфа из себя высосал, тем сильнее ломка. 5 слоев отработанного блаженства могут оставить за собой 1 5-кратный слой ломки. Как быть? Ведь мы все подсажены на хорошие новости. В какой-то момент, наблюдая за этими явлениями, начинаешь понимать, что выход только один – относиться к этой жизни спокойно. Бесстрастное отношение ко всем явлениям постепенно вырабатывает отрешенность, с которой крайности страдания и счастья сглаживаются. Это голос нашей мудрости. А вовлеченный в кипящие страсти человек напоминает собою зверя, попавшего в капкан. Чем больше зверь дергается, тем сильнее рвет свою плоть, и тем отчаяннее продолжает содрогаться. Что бы ни происходило, почти всегда для наиболее эффективного взаимодействия с происходящим необходимо расслабиться, успокоиться и осмотреться. Что вокруг? Кто я? Где я? Наполняясь данными о своем текущем положении в реальности, начинаешь интуитивно чуять, кто ты есть и куда все это движется. Начинаешь чуять, что переть против бесконечной волны жизни себе дороже, сметет подчистую. Но следуя в одном направлении с течением существования, с ним постепенно сливаешься, обретая силу, которую дарует воля самой жизни. Я этой волей не обладает. Ей вообще обладать невозможно. Это просто происходит. Я, может, лишь осторожно наблюдать за происходящим, отдавая себя этой воле, или по инерции, по привычке, продолжать дергаться в разные стороны в пустых усилиях самоутвердиться. Само «я» — это следствие выбивания отдельных течений из общего потока жизни. Индивидуальность появляется там, где жизнь начинает сопротивляться самой себе. Цепляние человека за свои переживания усиливает его индивидуальность и вместе с этим увеличивает крайности всех его переживаний. Спокойное отношение к себе и к сценариям своей жизни включает отрешенность и помогает растождествиться с иллюзией индивидуальной воли. Поток жизни всегда пребывает в самопроизвольном движении. Индивидуальная воля существует лишь как проекция на чистом экране спонтанного бытия. Умом жизнь не принять. Страх – это неприятие высокочастотной информации света экрана жизни, от которой личность ощущается проектором проекции. В начале духовного пути многим искателям наивно кажется, что сам духовный путь – это сплошное блаженство, обретение силы, утонченные сферы, искры и радуги. Так может выглядеть поверхностный слой психического коктейля, который искателю в текущий момент жизни для упоенного распития проще всего проецировать на какое-нибудь духовное учение. Когда этот слой исчерпывается, путь начинает казаться таким, каким является следующий слой кармы. Если слово «карма» нравится или не нравится, это проекция одного из текущих слоев вашего психического коктейля. Вкушающий субъект по своей природе является чистым наблюдением. Когда человек потребляет пищу, субъект в информационном потоке своего восприятия наблюдает человека, который потребляет пищу. Одним из важнейших параметров наблюдения информационного потока является интенсивность. Этот параметр стоит поверх всего. Например, отдельные объекты внутри информационного потока обладают разными свойствами. Еда может быть свежей, телефон звонящий, монитор включен. В информационном потоке возникает неисчислимое количество явлений с мириадами свойств. Все эти явления – привычные для нас события жизни. Интенсивность же восприятия является исконным свойством самого информационного потока. Интенсивность восприятия – это степень детализации, которую мы способны различать в каждом отдельном явлении. Например, человек с притупленным восприятием будет нуждаться в особо острых ощущениях, чтобы почувствовать хоть какой-то вкус от происходящего. Острые соусы, пикантные приправы, крепкие напитки, остросюжетные разговоры и события порождают закономерный спрос. Таким потребителям реальности в чистой нирване будет остро недоставать пивных ларьков. С повышением ясности восприятия увеличивается и его интенсивность. В еде человек начинает различать отдельные оттенки, которые уже не хочется глушить дополнительными острыми впечатлениями. Утончая восприятие, потребитель жизни переходит от сырого мяса к тонким вкусам и ароматам, ощущая тончайшие детали, погружаясь в каждое явление своим медитативным сознанием все глубже, углядывая мгновение его составные частицы. Поэтому созерцательные люди неторопливы. В каждый новый миг они получают достаточно впечатлений, чтобы не спешить, громыхая копытами в посудные лавки жизни с целью урвать все самые красочные поверхностные образы. Человек, пребывая внутри информационного потока, может наблюдать за степенью интенсивности своего восприятия, и благодаря такому наблюдению внимание этого человека отцепляется от отдельных внутренних объектов потока и даже может выйти за его пределы, воспринимая поток как отдельное частное явление.
Здесь на всякий случай напомню, что речь по-прежнему о проекциях восприятия. Это все тот же психический коктейль личного потенциала.
От интенсивности пропускаемого проектором света зависит количество получаемых впечатлений. На духовном пути мы учимся открываться свету бытия здесь и сейчас, впуская в себя эту истину все глубже. Чем интенсивнее свет истины, тем сильнее переживания, тем ярче и живее проекции. Но на деле у этих проекций никогда не было своей жизни. Их жизнь – это свет экрана жизни, свет нашего высшего «Я». Информационный коктейль проекций отрабатывается интенсивностью проживания. Практика осознанности важна именно потому, что повышает уровень интенсивности восприятия. Человек может творить глупости до тех пор, пока со всей возможной глубиной не осознает, что творит, пока не будет сполна присыщен происходящим. Присыщение напрямую зависит от степени интенсивности восприятия. Даже если у человека много кармы, она расхлебывается в разы быстрее, когда уровень ясности на высоте. Если ясности не хватает, жизнь устраивает различные катаклизмы, чтобы эту ясность у человека пробудить. Ясность можно повышать напрямую, при помощи созерцательных техник или косвенно, переходя с потребления грубых аспектов реальности к более тонким. Чаще всего события вообще не имеют никакого значения, но человек свято верит, что все дело в них. Как только начинается распитие болезненных слоев психического коктейля, так сразу все в жизни омрачается. Все вокруг эгоистичные идиоты, работа скучная, кругом одни хлопоты и ничего хорошего не происходит. Затем после отката приходит подъем, и человеку уже кажется, что все не так уж и плохо, а где-то так и вообще замечательно. Жизнь снова наполняется светом смысла. Теперь человек опьянен новым слоем иллюзий, в котором жизнь мерещится в радужных оттенках. Одно и то же событие может восприниматься и дурным во время отката, и позитивным во время душевного подъема. Фактически все события нашей жизни – это события нашей психики. Сама жизнь отдельного человека – это его психические процессы. Содержание сценариев жизни всегда окрашивается доступной в текущий момент психической информацией. Кому-то ближе слово «карма», кому-то «энергетика». Неважно, как назвать, главное – уловить суть. Наблюдая за своим «я», вы можете увидеть, как зарождаются иллюзии. Все ваши переживания – это психическая информация, а не внешняя реальность. Ощущение серьезности придает происходящей жизни реализма. При этом сама серьезность воспринимается как нечто законченное и понятное, словно и говорить тут больше не о чем. А между тем, серьезность разоблачается наравне со всеми причудами восприятия. Мы боимся быть несерьезными и ненормальными, потому что вся эта сверхнормальная серьезность – на деле является основной опорой нашего маленького мирского эго. Это не государство у нас такое серьезное, не социум и не наша работа. Это проекции главных опор нашего маленького «я». Наше «я» не просто использует эти переживания. «Я» и есть сами эти переживания. Серьезность и нормальность – это энергетика фундаментальных слоев эго. Поверить в серьезность нормальной реальности означает укрепиться на опорах ограниченного эго.
Кажется, именно там, в чиновничьем аппарате госструктур, зиждется самая сердцевина сансарной иллюзии. Кажется, некоторые чиновники всерьез не понимают, что являются людьми, и рассматривают себя как некий социальный, промышленно-политический конгломерат с различными культурными наслоениями. Кажется, некоторые люди всерьез не понимают, что воспринимают безусловную жизнь своей субъективной психикой.
В определенном смысле каждый человек – это энергоинформационная субстанция, которая является чем угодно. Но ни одно из этих явлений не является чем-то законченной истиной. У меня нет намерения разрушать эти страшные иллюзии в этой статье. Но стоит хотя бы приблизительно понимать, с чем вы имеете дело в этой реальности. Кто вы есть и куда все это движется. Это вовсе не вызов серьезным структурам нашего маленького эго. Это попытка увидеть их, не отождествляясь с ними. Именно на этих серьезных опорах держится нормальность отдельного человека. Именно на этой серьезной нормальности держатся все наши главные иллюзии о своей жизни. Ведь это все тот же психический коктейль, просто на его дне застыл осадок густой серьезности. Где-то в этом коктейле плавает само собой разумеющееся, то самое, которое мы всегда принимаем за чистую монету, чем бы оно ни было. Это и есть наша бетонная нормальность, которую мы проецируем на безусловную жизнь, называя ее политической, официальной, в рабочем порядке.
Возможно, иному человеку для просветления так и необходимо проработать лет 10 каким-нибудь серьезным чиновником, обрести твердокаменную репутацию сухого винтика системы, а затем в какой-нибудь прекрасный солнечный день заявиться на работу без штанов, но в галстуке, и поприветствовать всех ответственных сослуживцев, разинувших рты от безумия, проникшего трещинкой в механизм их системы.
Да, крушение эго граничит с полным безумием, но безумие не является обязательным условием освобождения. Контроль удерживает нас в нормальности, но не является единственным средством сохранения разумности. Достаточно сохранять ясность и память о том мире, в котором живут другие люди. Жесткие нормативы эго обращают любое легкое развлечение в серьезную пугающую игру для взрослых. Присыщаясь такими играми, человек начинает все больше ценить атмосферу, а не формальный порядок. Созерцая свое «я», вы можете опытным путем увидеть, где и как зарождается серьезность жизни. Это образ управляющего в нашем уме, образ той части психики, которой мерещится, что она делает выбор и контролирует жизнь. Наблюдать за этими пластами психики – самое серьезное занятие. Только что ты был поглощен непрерывными выборами, и вдруг выбрал взглянуть на выбирающего, на источник всех своих сомнений и напряжений. Это самый страшный теракт, направленный против истинного лжеправителя, который доселе прикрывался строгостью родителей, учителями в школе, новостной лентой в ящике, начальством на работе, строгостью законов, правительством. Кем угодно, только бы не быть пойманным и разоблаченным ясным взором созерцательного взгляда.